Дорогие братья и сестры, беседа «Я вечно» в эфире православной радиостанции «Воскресенье» Екатеринбургской епархии. И я приветствую в нашей студии руководителя миссионерского и молодежного отделов Екатеринбургской епархии отца Александра Сандырева. Здравствуйте, отче, благословите.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры, благослови вас всех Господь.
Огласительные беседы в нашем эфире продолжаются, и сегодня мы говорим о призвании человека Богом.
Да, такая особая тема. В прошлый раз мы говорили о милости Божией, о том, как Господь смотрит на человека, чтобы его спасти, чтобы вернуть его на путь спасения. Вот. Ну и как продолжение этого, человек Богом призван к тому, чтобы исполнить то назначение, которое Господь вложил при сотворении человека. Человеку даны особые дары, особые таланты. И вот эти дары и таланты, которые составляют и входят как бы вот в наш образ, в наше подобие, то, что мы сотворены в соответствии с замыслом Божьим. И вот творческая такая реализация наших талантов, даров и самого главного дара, дара любви, дара спасения нашей жизни. Вот, собственно говоря, этой теме мы и посвятим нашу передачу. Предлагаю поговорить о трех основных таких ключевых персонажах Священного Писания, у которых призвание настолько вот так вот выявлено. Ну вот мы про пророка Осии немножко в прошлом раз стали говорить, как его Господь призвал и сказал: «Иди возьми себе в жены».
Блудницу.
Да, блудницу. Вот, и на примере этом уже начали разбирать, что он на примере пророка показал, как он любит народ блудный, израильский народ, который постоянно согрешал. И вот как пророк Осия тоже был призван к тому, чтобы вот взять такую блудную женщину и спасти ее, мучиться, может быть, с ней. Он выкупал ее постоянно, она убегала, видимо, на блудилище свое куда-то там. Он ее выкупал снова, говорил: «Живи здесь, будь любимым мужем, у тебя есть дети, есть хорошая жизнь, зачем тебе куда-то убегать?» Вот такое было призвание пророка
Осии. И под образом этой жены, конечно же, следует понимать израильский народ,
конечно,
таковыйный,
да,
который в идолопоклонство уклонялся.
Постоянно блудил, и постоянно падал в грехи языческие, прежде всего в идолопоклонство, но не только. Там много было каких таких вот моментов, когда израильский народ падал и уклонялся от воли, от заповеди Божьей. Вот это происходит потому, что человек не ищет призвания. Призвание, когда человек вступает уже в особые отношения с Богом, когда он входит в личные отношения с Богом, и Господь ему открывает какое-то особое дело, которое он может сделать на земле, то дело, которое никто другой не может сделать.
Вот это вот у нас забыто сегодня вот с этой утилитарной цивилизацией, да, денег, и у нас о том, к чему человек призван, это вообще не
часто,
раскрывается.
Часто,
да,
не
вот
раскрывается.
И вот хорошо, что вы связали именно это с призванием Бога, потому что, видимо, и то дело, которое человек делает в жизни, ведь вера познается от дел,
да,
оно тоже к этому призывает Бог, и это крест, от которого просто так отказываться нельзя.
Ну да, вот про пророка Иона тоже в прошлый раз вспоминали, что как,
да,
он убегал,
пытался,
от лица,
да,
Божия, пытался уйти от лица Божия, и как он попал в чрево кита, попадает в ад. Мы это в прошлый раз подчеркивали. Нельзя убежать от лица Божьего.
Притом сам Адам пытался уклониться от креста и уклонился, да, в большую беду попал.
Да, он вкусил от древа познания добра и зла, и свое призвание основное не захотел понести. Но все-таки обратимся к тем примерам, угу, основным, на которые нам надо равняться. Прежде всего, меня в свое время поразил опыт пророка Исаии. Это 6 глава книги пророка Исаии, когда мы видим, как был призван пророк Исаия. Вот. Это было в год смерти царя Азии. Исаия видел Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг его стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл. Вот известное такое место, как двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». И поколебались верхи врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курением. И вот пророк восклицает: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа». Дальше удивительное событие. Прилетает к нему один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами жертвенника, и коснулся уст и сказал: «Вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». И дальше пророк говорит: «И услышал я голос Господа, говорящего: кого мне послать и кто пойдет для нас? И я сказал: вот я, пошли меня». Вот это удивительное, что меня поразило, как он откликнулся. Господь везде обращается: кого мне послать, кто пойдет для нас? И пророк Исаия сам выступает вперед, проявляет такую инициативу. То есть это вот первый момент, который я бы хотел сказать. Призвание и вот это вот даже не выбор, а следование призванию, оно выбирается через инициативу, я бы так сказал, может быть, по-современному, через активность, через осознанную активность человека.
Через ревность.
Да, через ревность, да, вот правильнее сказать, через ревность, да, по-библейски. Через ревность и через решимость.
Через желание послужить.
Через желание
быть сосудом
послужить.
Божьим.
Совершенно
да.
верно. То есть нельзя сидеть и думать: вот я буду сидеть и ждать. Может быть, мне Господь вот так возьмет и что-нибудь скажет. Вот. Ничего подобного. Господь прежде всего хочет, чтобы мы, наше призвание было нашим свободным выбором. Господь никого не неволит, никого не заставляет. Господь обращается, Господь призывает, но призыв его, как мы помним, с пророком Илией, это как голос такого тихого ветра, дуновение тихого ветра, голос тонкого безмолвия. Вот такой голос Господь тихонько говорит, и наша задача услышать и пойти за ним. Вот, и вот как это было с пророком Исаией. «Вот я, пошли меня». А дальше что сказал Господь? Он сказал: «Пойди и скажи этому народу: слухом услышите и не разумеете, и очами смотреть будете, не увидите, ибо огрубело сердце народа сего, ушами с трудом слышит, и очи свои сомкнули. Да не узрит очами, не услышит ушами, и не уразумеет сердцем, и не обратятся, чтобы я исцелил их». Здесь, конечно, говорится о Христе. Пророк Исаия, который называется ветхозаветный евангелист, вот возвещает о Христе. Особая миссия Господь на него возложил — говорить народу о Христе, о том, что вот придет тот, кого вы сможете
не сможете узнать.
Не сможете узнать, потому что, и не потому, что вам это не дано, а потому что вы сами закрыли свои уши и сердце свое сделали грубым.
И
очи
совесть.
Свои, и совесть, да, перестала слышать. Вот, но не будете вы оправданы, поскольку вам об этом много-много раз сказано. Вот это поведение не может быть оправдано, такая позиция не может быть оправдана, что человек не узнает Христа. Вот пророк Исаия, его пророчество, собственно говоря, является, и пророчество, его призвание является такой нормой для призвания каждого человека, свидетельствовать о Христе.
То есть Исаия, я так понял, он сам искал руки Божией, да, вот этого призвания?
Совершенно верно. Но здесь видно, каким смирением он обладает, каким страхом Божьим он обладает, что он говорит: «Горе мне, погиб я живу, я человек с нечистыми устами и живу среди народа с нечистыми устами». Он осознает, кто он. Он осознает себя. То есть это не было такой дерзостью.
А почему вы с нечистыми устами? Не совестью, а вот именно уста. Это что?
Ну, уста это вот уста это символ. Вообще, слово это первый такой внешний поступок. Вот поступки начинаются с наших слов.
Угу.
Вот, а потом уже какие-то дела идут. Человек говорит, и это уже поступок. Пока он еще что-то не сказал, не произнес, он еще не согрешил. Внутри его могут там червяки
помыслы,
ползать в виде помыслов, да. Вот. Но пока он их не произнес, это еще не грех.
Угу. Он их не материализовал, да?
Да, ну, грубо говоря, так, да. Вот. И поэтому, конечно, пророк Исаия, как человек ветхозаветный, он прекрасно понимал, грех начинается с нарушением закона. С помощью нечистых уст можно легко нарушить закон. Вот. И еще один момент очень важный, где поется вот это песнопение «Свят, свят, свят Господь Саваоф». вся земля полна славы Его.
И в христианский канон.
Совершенно верно. И в христианский канон то место, когда мы вот обращаемся и к воспоминанию, то, что нас Господь сотворил, к таким самым сокровенным смыслам евхаристическим. И вот оно взято из пророка Исаии, это место. И сам образ, как серафим взял жертвенника, этот уголь горящий, и прикоснулся уст. Это тоже понятно, что это образ
особого так очищения.
Особого
Господа,
очищения, да. Но это еще образ евхаристического угля нашего, да, тела и крови, которое тоже является для нас углем. Мы часто забываем про это, что нам Господь дает этот уголь, очищает нас от беззаконий всех, как и сказано в молитвах, в очищении грехов наших. Нам дается причастие. Но мы часто забываем, что здесь последовало призвание пророка Исаии. Пророк откликнулся сердцем своим.
Да.
То есть призвание, еще вот такой момент, акцент, призвание связано с Евхаристией, с причастием, с благодатью Божией.
То есть если человек это призвание принял, он становится причастниками благодати, да?
Совершенно верно. И более того, благодать не будет ему в помощь, если он не осознает свое призвание, если он не служит.
Угу.
То есть если он не живет призванием своим, не ищет его, наконец, как пророк Исаия искал. «Вот я, пошли меня».
Угу.
Вот это естественно для христианина говорить «вот я, пошли меня». Вот. Ну, идем дальше. Посмотрим еще одного персонажа Священного Писания, святаго, праведного, патриарха, отца Авраама. Всех верующих, да, Авраама. Вот это мы открываем 13 главу книги Бытия, где сказано, как Господь призывал Авраама. Ой, извиняюсь, 12 главу книги Бытия. Очень простая глава, даже не глава, а три строчки, которые мы прочитаем сейчас, и попробуем тоже понять, что в данном случае, какой подвиг совершил Авраам. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ». И благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты благословление, и я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословлятся в тебе все племена земные». Вот такое известное место, как Авраам жил еще в Харане, вот, то есть Харан – это такой север Месопотамии, и это была еще страна такой цивилизации особой. И вот там Господь призывает Авраама выйти из земли, к которой он привык, и от родства, в котором у него были связи, и из дома отца, из той системы ценностей, традиционных устойчивых убеждений, такой мировоззренческой позиции, можно сказать, дом отца. «Иди в землю, которую я укажу тебе». Это очень сложное место на самом деле. Вот представьте, это очень ценное. Дом отеческий, да?
Угу.
Вот. Родственные отношения, земля, которая тебе дает силу. Что лучше этого?
Да, тем более еще тогда это...
В то время, это было... родовая система, где род был необычайно ценен, и человек мог прожить, только следуя вот благу всего рода. То есть если он в родовой общине дает помощь, то он живет. Если не дает он помощь, то его общество исторгает так или иначе. Таких примеров множество можно привести в истории. И вот насколько это было, не знаю даже как сказать, это шокирует, вот как Авраам откликнулся и пошел. Здесь, конечно, нужно говорить, что уже в этом призвании мы видим, что само призвание является самым ценным, что есть у человека. Ценнее всех семейных отношений, ценнее всей той любви, про которую мы говорим, вот наши дети, наша семья, это крепость человека, самое главное. Вот нет, оказывается, есть что-то более важное, чем даже семейные отношения. Ведь действительно, выйти из земли, Это сложно. Кто выходит из земли, чужестранец, очень сложно начинает укореняться в другой земле. Другие обычаи, другие особенности, земля другая, климат другой, все другое. Вот. Это сложно очень. Сложнее еще отказаться от тех родственных связей, которые наработаны веками. Такие семейные родственные связи. Как легко человеку с помощью них устроиться и на работу, даже вот в наше время. Сложно человеку без связей стать, вот приехал и что-то делать здесь, да? Вот. Но насколько сложнее вот вырваться из дома отца. Вот смотришь на молодых, которые соединяются в брак и общение, и видишь, как они транслируют свои родовые устои.
Угу. Вот, модели поведения родителей буквально, да?
Да, буквально. И модели поведения.
Бессознательно, какие-то... даже вот не разобравшись в этом, да, автоматически как бы.
Совершенно верно. Очень-очень сложно человеку вырваться. Вот я знал одну семью, в которой чуть не разрушился брак из-за того, что муж привык к одному в своей семье, а жена привыкла к другому в своей семье. Казалось бы, невинные вещи. Там все в разных условиях воспитывались, вот, и муж воспитывался в той среде, когда отца они все время ждали. С работы и вместе ужинали. Естественно, да. А жена, наоборот, они не ждали, они по очереди ели на кухне. А оказалось, это все очень просто, кухня маленькая. Они там не могли собраться, и поэтому по очереди ели. Так вот получилось у них. Вот. А из-за этого вот такие были проблемы. Потому что внутри уже с кровью матери и отца впитывается вот такие модели поведения.
Да, ну хорошая это традиция, при том ведь обедать можно и в комнате, да? Вот.
Конечно, нет, ну я понимаю, просто такие, это как пример, а, да. А таких примеров может быть масса.
Давайте вернемся к Аврааму, вот как он ответил на этот вызов.
Да, и вот представьте себе, что Авраам вышел из дома отца вот из этих особенностей. Вот. Он ответил тем, что поверил Господу. И поверил, сказано, Авраам Господу.
И себе вменилось ему в праведность.
Да, ему вменилось это в праведность. Вот. То есть вот эта вера, которая соединяется с призванием, с особым видением своего пути, который Господь открывает человеку, вот эта вера является такой вот удивительно уникальной.
Притом, наверное, стоит обратить внимание, сделать акцент, что для Авраама это было действительно потрясением. Бросить, оставить все и идти в землю, в которой живут очень воинственный народ, земля далекая, это неизвестная.
Вот, это, да.
Это безумие по всем... Да, притом человеку богатому, пользующемуся уважением, да, почетом.
Еще один такой это рассказик небольшой, который связан в преданиях у евреев, он расположен. Насколько он подлинный, неизвестно, но интересно добавляет вот такой особый колорит. Дело в том, что его отец, которого звали Фара, он по этому рассказу был торговцем идолов. То есть он их изготавливал, вот эти языческие идолы, и продавал. Из глины, там, керамические, там, или глиняные, как они.
Из слоновой кости мог.
Да, да, да. Вот. Ну, в тот день, когда этот Фара, отец Авраама, послал Авраама торговать этими идолами, Авраам уже нашел Господа, открыл его для себя. И понятно, что сердце его возмущалось этими идолами. Вот. И он придумал следующую хитрость. Пришел на рынок, взял всех, разбил идолов. Отец приходит, говорит, почему идолы разбиты? Вот. Авраам, нисколько не смутившись, говорит, это пришел более сильный бес и разбил всех твоих идолов. Вот. Поэтому лучше верить в Бога, чем в каких-то идолов, потому что найдется всегда другой какой-нибудь бес, более сильный бог, который разобьет всех твоих идолов, всю твою веру. Вот, вот
то
такой
есть
рассказ.
Это идолов-то разбил он, да. А свалился на беса.
Да, да.
Понятно.
Чтобы так научить отца. Вот такой рассказ, который он подчеркивает. Я просто хотел следующее подчеркнуть с этим рассказом, что вот эта профессия изготовления, это художественное ремесло, которое было весьма прибыльным в то время. И Авраам, собственно говоря, ушел вот от такой хорошей, обеспеченной такой жизни в землю, которая не просто была среди воинственного народа. Это была земля государств-городов, Каждый город – государство, а все, что между городами, непонятно, чья земля. Вот, с одной стороны, пожалуйста, пользуйся ей, вот, а с другой стороны, любой мог тебя обкрасть, ограбить, убить и так далее. И вот в эту землю, открытый всем ветрам, всем опасностям, отправляется Авраам. Вот поэтому призвание его, на основании его призвания хочется подчеркнуть, что Авраам открыл нам призвание, самое главное, которое есть, заключается в том, что мы ценим больше всего наш путь в Боге. Это ценнее всего, ценнее родства, ценнее любых мыслимых и немыслимых благ и ценностей, которые есть в жизни сей. Вот.
Ну и что еще тут хочется отметить? Вот важно ведь сказать, что до этого призвания Авраам сам искал Бога. Да?
Это да, это да. Но это скрыто.
То есть
скрыто,
опять движение и... навстречу, оно тоже, вот именно вот эта молитва, да, поиск Божий, взывание к нему и потом призвание. И третий персонаж
священной
истории.
Персонаж, который, да, нам сегодня надо разобрать, это апостол Павел. Апостол Павел, который назывался в тот момент Савлом, и надо маленькую предысторию рассказать, что Савл был в числе тех лиц, которые убивали Стефана, первомученика, диакона Стефана, который проповедовал Господа Иисуса Христа. И Савл сторожил одежду, потому что приводить смертный приговор, должны были снять одежду, быть чистыми от одежды, от всего, и привести смертный приговор. И вот Павел сторожил их одежду, чтобы никто ее не выкрал.
Таким образом, был соучастником дела.
Был соучастником, да, был соучастником. И вот это соучастие в убиении Стефана, он, когда это сделал, нисколько не каялся. Более того, сказано вот в 9 главе книги Деяний, сказано, что Савл дышал угрозами и убийством на учеников Господа. И пришел к первосвященнику, сам, вот видите, проявил инициативу, только в другом, не в призвании проявил инициативу, а в том, чтобы идти против Господа. Вот. Но другое дело, что он искренне считал, что он ищет Бога. Вот это тоже важный момент. Почему он сподобился призванию?
Искренне заблуждался.
Искренне,
да,
заблуждался, да. Искренне искал волю Божию. Искренне хотел как-то вот угодить Богу. Но что произошло дальше? Вот он выпросил эти письма в Дамаск к синагогам, что если найдет кого-то, вот, последующих всего учению, сказано, и мужчин, и женщин. То есть, видите как, если сказано мужчин и женщин, то пытались срезать под корень. Потому что если вы просто хотели бороться так вот чисто с этим учением, то просто бы главарей бы просто вызвали бы и стали бы с ними разбираться. Вот, старейшин или там старших, вот, а здесь всех, любого,
семью.
Каждого. Всю семью, да. Вот. И вот он так вот в таком настроении, в таком состоянии, которое является таким вот одержимостью, можно сказать, идет в Дамаск. И вдруг с ним происходит следующее. Когда он приближался к Дамаску, уже вот он был на подходе, внезапно осиял его свет с неба. Он упал на землю и слышал голос, говорящий ему: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он сказал: «Кто ты, Господи?» Господь же сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против рожна». Он в трепете и ужасе сказал: «Господи, что велишь мне делать?» И Господь сказал ему: «Встань и иди в город, и сказано будет тебе, что тебе надобно делать». Люди же, шедшие с ним, стояли в оцепенении, слыша голос, а никого не видя. Савл встал с земли и с открытыми глазами никого не видел, и повели его за руку и привели в Дамаск. И 3 дня он не видел, и не ел, и не пил. Ну и дальше мы знаем рассказ, там был Анания, которого Господь послал, и Анания исцелил ему. И снял вот с него вот это вот...
Недуг этот.
Недуг, да, что он ослеп. Но в данном случае слепота внешне способствовала прозрению слепоте внутренней. В этом плане апостол Павел совершил такой вот внутренний прорыв, что он не стал вот идти против. То есть на примере послания апостола Павла можно сказать следующее, что человек, если он искренне ищет Господа, даже если он заблуждается, Господь все равно ему открывает его призвание, лишь бы это было искренне и честно. Вот поэтому, конечно, в данном случае апостол Павел открывает нам вот особый путь, что, конечно, нужно быть осторожным. Конечно, прелесть и заблуждение могут человека очень легко поймать, очень легко могут его так вот сковать. Но если человек искренен и честен, и внимает себе, трезвится, бодрствует, как говорил Господь в Евангелии, то никакое заблуждение не помешает спасению человека. Человек все равно найдет свое призвание.
Итак, отец Александр, эти примеры планируется приводить крещаемым будущим христианам, да, на гласительных беседах.
Совершенно
вот
верно.
Мы считаем, что они уже тоже призваны Духом Святым, потому что они пришли креститься.
Да.
Их сердце откликнулось на тот зов совести и сердца, да, которое они услышали, пришли. И поэтому вслед за этим что нужно объяснять? Что вот от этого призвания ни в коем случае в дальнейшем нельзя уклоняться. Какую ответственность это накладывает?
Да, мы видим, как и Авраам всю жизнь последовал за Господом, всю жизнь он был в таких искушениях и бедах, и в Египет ему нужно было уходить, и опасности, и смерть его подстерегала, но он до конца остался верен Господу. И пророк Исаия, какие он испытания и гонения были тоже на него, и другие пророки мы видим, особенно пророк Иеремия, вот, все святые вот проходят вот этот вот путь, скорбей, так скажем, скорбей. И вот эти скорби, они вот в призвании, вот в чем еще момент призвания, скорби делают человека сильнее. Как вот на примере апостола Павла. Он ослеп, казалось бы, что-то страшное. Вот представьте, вот на три дня даже, вот каждый себя представит, как вот он ослепнет, да, и три дня не сможет видеть.
Да, трудно это представить.
Трудно представить, но все равно вот каждый себя может так или иначе представить, что это что-то невыразимое. Даже на три дня, да даже на день, да даже на три часа. Это все, он будет в панике. А апостол Павел, мы видим, что он был необычайно счастлив, что он нашел Господа, что Господь ему открылся и указал на его слепоту духовную. Поэтому в призвании даже искушение, скорби, которые на человека сыпятся или так или иначе наступают, они только укрепляют человека и делают его счастливым. Поэтому человек, который находится в призвании и свое призвание ищет, его раскрывает, углубляет, творчески осмысляет, такой, конечно, человек непобедимым становится. Вот. Но это темы наших следующих каких-то еще передач о том, что, как оно реализуется, как на практике реализуется призвание, как все-таки так устроить жизнь, чтобы Господь тебе открыл это призвание.
Да, вот действительно, многие люди говорят, не церковные, вот, ну, вас кто-то призвал, что-то с вами там произошло, вот, накатило на вас, да, как это обычно говорят, пошли вы в церковь. Притом есть вот такие ведь у нас даже вот среди психологов, психоаналитиков мнение, что вот это призвание религиозное, это невроз, от которого тоже надо избавляться по мере возможности, да? А вот почему не все люди это чувствуют? Или Господь обращается ко всем, но не принимают? Ведь есть люди очень религиозные, которые горят всю жизнь этим огнем нравственности, веры, которые, продолжая жить в миру, в то же время остаются людьми немножко другого измерения, да, и светят вот этой верой. Есть люди, которые призвание, может, ощутили и пришли в церковь, но потом отходят. Да, есть люди, которые вообще вот как-то около церковной ограды всю жизнь ходят, как Лев Николаевич Толстой. Да, люди очень одаренные, мудрые, нравственные по-своему, да, но вот войти в эту ограду не решаются.
Не получается.
Почему? Да. Вот в чем секрет здесь?
Да, здесь такой целый конгломерат вопросов. Я попробую ответить следующим образом. На самом деле, каждому Господь дает возможность быть призванным. Каждому. Это в притчах евангельских мы видим. и притча о званых на брачный пир, вот, и другие всякие притчи. Каждому Господь дает те или иные таланты, кому 5, кому 10, кому 1, кому 2, это не важно. Главное, чтобы человек реализовал свой талант. Вот. И в каждого Господь сеет семенем. И проблема-то заключается в том, насколько почва, в которую сеется семя, плодородная. Если мы взрыхлили нашу почву, если мы поработали с нашей совестью, то это семя, брошенное Господом, прорастет. И я бы хотел сказать, что религиозность, да, это особый дар бывает у человека. Вот есть люди религиозные, есть люди нерелигиозные, угу. Так, вот, по своему психотипу, да, угу. Наверное. Но хотел бы сказать следующее на это всем психологам, как бы, может быть, так вот дать такой ответ и Фрейду. Вот. Ну, к слову говоря, Фром уже преодолевал Фрейда вот именно вот в этих моментах. Он даже изнутри психологии дал достойный отпор и ответ Фрейду. Но это не наша тема. Вот. А вот с точки зрения веры христианской, можно сказать следующее. Христианство, оно выше религии. Нельзя христианство сводить только к религиозным акцентам. Угу. Христианство, оно всеобъемлющее, оно полностью способно человека, вот любую сторону человеческой жизни готово преобразить, осветить, восполнить, заполнить. И в этом плане, если человек умственного, скажем, труда, интеллектуал такой, uh-huh. то и христианство может через его интеллектуальные какие-то дары соединить его со Христом, и человек полюбит Христа. Если человек такой творческий, у него склад музыкальный, или петь он любит через прекрасное пение, через вот...
Живопись
и так далее, через все это...
Через красоту и гармонию,
через,
да?
Через красоту и гармонию, через все можно соединить человека со Христом. Угу. Через любую способность, любую творческую одаренность, лишь бы человек захотел это делать вместе со Христом, лишь бы он направлял свою волю ко Христу, свою совесть ко Христу, свою совесть соединял с Евангелием. Если это будет, любой человек станет верующим во Христа. Любой. Это априори и это аксиома, которая, мне кажется, очевидна, если человек вот к ней присмотрится и поверит и церкви, станет доверять церкви и вот пойдет вот по этому пути. Собственно говоря, наши огласительные беседы нацелены, чтобы в такой вот форме, в виде диалога с человеком, открыть ему вот область таинственного, область тайны, тайны веры во Христа. Религия, вот, как связь человека с Богом или в другие религии с божеством тем или иным, она, конечно, помогает. И да, действительно, есть люди более одаренные религиозно, вот как-то, вот, если можно так говорить, есть менее. Но человек открывает Христа не только через религиозные моменты своей жизни, но через всю жизнь в целом.
Вот в связи с этим, в заключении нашей передачи, у меня три вопроса. Есть такие слова в Писании о том, что не мерую Бог дает духа. Вот как их растолковать в этом смысле?
Угу. Ну, вот каждый из нас может вместить духа столько, сколько может, в зависимости от нашей...
Сколько можем принять.
Принять, да. Вот. Нельзя ведро воды налить в стакан. Угу. Вот. Для этого нужно, чтобы стакан был до размеров ведра. Вот. Каждый из нас имеет свой опыт жизни, свою какую-то заполненность и
свое устроение.
Свое устроение, да. То есть мы, как сосуды духа, тоже бываем заполнены
со
чем-то.
Со своей емкостью, да?
Со своей емкостью. Бываем чем-то заполнены, закиданы. И зависит от того, насколько мы способны очистить себя и вот этот сосуд сделать прозрачным и чистым для принятия Духа. Это от нас зависит. Вот. А Господь в ответ даст Духа столько, сколько нужно, то есть с избытком всегда дает Господь. Мы даже и не можем представить, сколько нам Господь дает.
Угу.
Вот. Сколько нам Господь дает и сколько за нас Он делает. Вот, то есть нет вот такой вот мензурки у Господа, чтобы отмеривать дух кому-то в той или иной степени.
Да, и следующий вопрос. Вот какие выводы человек должен сделать после этой беседы о призвании? И самый главный, как говорить человеку о том, что ждет его, если он от этого призвания уклоняется. Ведь вот здесь человеческий выбор, свобода, да, она очень несовершенная в этом смысле. С одной стороны, человек, вот если он этого не разглядел, он и счастлив не будет, и не спасется. То есть это выбирать-то, в общем-то, не из чего. Надо следовать, и в этом благо, да?
Да, да. Но вот, как я и говорил, следовать-то надо с рассудительностью, с умом, не просто вслепую следовать, там, взял и попёр, извиняюсь, вот, грубо говоря, да, вот, как апостол Павел, вот, шёл, и всё. Господь сказал, трудно идти против рожна. Вот, хорошо спас, поэтому нужно быть мудрым, нужно искать. Это творчество. Собственно говоря, призвание – это творчество. Только творчество духа. Угу. Не то творчество, когда мы привыкли, под которым понимать. Если человек не находит свое призвание, не то, что не находит, если он отказывается от него, намеренно отказывается, мы знаем, что ждет такого человека. Пророк Иона прекрасно показал, вот, что «из ада взывает душа моя», – говорил он. «Из ада воззвал я ко Господу, из темноты, из чрева». Китова, который символ ада был, символ скорби. Ну, понятно, что происходит с человеком, если он не следует призванию. Ад ждет его смерть. И это явление, которое человек не способен пережить, в нем он не способен быть человеком.
И для христианина это тем более актуально, потому что вот эта идея служения, верности Богу, идея максимального совершенства, будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть, она вот как раз в этом служении, в этом призвании и раскрывается. Если человек служит, идет этим путем, крестным путем, путем борьбы с собственными страстями, смирения своего эгоизма, он на этом пути это призвание обретает. То есть предание призвания — это не только, наверное, данность, но еще и задание, которую нужно осуществить.
Безусловно. Как образ и подобие. Да.
Дорогие братья и сестры, вот на этом мы заканчиваем нашу очередную встречу в цикле огласительных бесед для готовящихся к крещению. И в следующую субботу мы будем говорить о чем, отец Александр?
В следующий раз мы будем говорить вот о том, какой характер призвания должен быть. Это заповеди наши, это заповеди блаженства известные. Собственно говоря, они напрямую исходят из призвания, каким качеством должен стремиться человек, призываемый Господом.
Итак, вот такое кульминационное место Евангелия, Нагорная проповедь, это предмет нашей следующей огласительной беседы. Дорогие братья и сестры, в нашей студии был руководитель миссионерского и молодежного отделов Екатеринбургской епархии, священник Вознесенского храма Уральской столицы, отец Александр Сандрев. Благодарю вас, отче, и благословите.
Дорогие братья и сестры, храни вас Господь.
До новых встреч.